Итак, дорогие друзья, я рад снова выйти вместе с вами в прямой эфир. И опять у нас в этот раз тематический прямой эфир. В частности, тема называется «Является ли церковь невестой Христовой? Израиль Божий в книге Деяний апостолов». Вот. Эта тема, она как бы косвенно связана для тех, кто проходит сейчас в Адвентистской церкви субботнюю школу по книге «Деяния апостолов». Вот. Поэтому сегодня я просто предлагаю вам для того, чтобы ответить на этот вопрос, пройти по книге «Деяния апостолов» для того, чтобы сделать определенные выводы о том, а, собственно говоря, что из себя представляла первая христианская церковь. Но для того, чтобы определиться, прежде всего, поговорить о церкви, давайте сначала поговорим о том, что такое невеста Бога. Для этого, или даже жена Бога, для этого я предлагаю вам открыть два текста из книг пророческих. В частности, пожалуйста, откройте вместе со мной книгу пророка Исаии. И здесь у нас в 54 главе, здесь у нас будет очень интересный текст. «Ибо Господь твой есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, Искупитель твой, Святой Израилев, Богом всей земли назовется он». Кому обращается здесь пророк? Если мы посмотрим на контекст книги пророка Исаии 54 главы, то мы увидим однозначно, что речь здесь идет об Израиле, об израильском народе. То есть никого у Бога во времена Исаии другого не было. Ни моавитяне не были народом Божьим, ни идомитяне не были народом Божьим. Более того, для того, чтобы идомитянину, моавитянину, хитиянину и другому какому-то представителю другого народа получить спасение, был всего лишь один путь – присоединиться к народу израильскому. Именно так сделала, например, Руфь, моавитянка, когда ей была предоставлена возможность вернуться в дом отца своего моавитянина, она сказала Наимине, израильтянке: «Твой народ – мой народ, твой Бог – мой Бог». Это один из многочисленных примеров того, как в Ветхом Завете описано спасение язычников. Руфь является одной из ключевых фигур в родословии Христа, потому что именно благодаря браку бывшей, и здесь очень важно подчеркнуть, бывшей моавитянки, бывшей язычницы Руфи и израильтянина из колена Иудиного, из города Вифлеема, Вооза, рождается, в конце концов, Давид, который является прообразом Христа, Мессия, сын Давида, и так далее, и так далее. Ну, можно приводить массу других примеров. Например, Раав, блудница. Здесь, конечно, я не стану сейчас поднимать вопрос, является ли, находится ли Раав в родословной Христа. Скорее всего, нет. Но про Раав написано, когда она попросила соглядатаев за то, что она их спасла им жизнь, рискуя своей жизнью, она попросила соглядатаев, чтобы спасли ее и ее семью. Соглядатаи обещали. Иисус Навин обещание это выполнил. Книга Иисуса Навина подчеркивает. И теперь Раав и ее семья живут среди израильтян до сего дня. Друзья мои, в Ветхом Завете вот это был путь. Путь спасения всякого человека, любой национальности. Вот как об этом сказано в той же книге пророка Исаии, 2 глава. «И будет последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут, придите, взойдем на гору Господня, в дом Бога Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Видите? «Ибо от Сиона выйдет закон, Тора, и слово Господне из Иерусалима, и к горе Дома Господня потекут все народы». Точно так же, такими же самыми словами Исаия завершает свою книгу. Смотрите, опять же, 66 глава. И я прочитаю с 19 стиха. «И положу на них знамени, и пошлю из спасенных из них, от них к народам Фарсис, Пулу, Луду, к натягивающим лук, к Тувалу, Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою, и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях, колесницах, на носилках, на мулах, на быстрых верблюдах, на святую гору мою в Иерусалим, подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде». То есть, о чем здесь завершается глава, вернее, книга пророка Исаии, о чем здесь говорит? Книга пророка Исаии здесь говорит о том, что Бог свою весть распространяет через Израиль. Бог свою весть должен был распространить по всему миру через Израиль. Соответственно, все другие народы приходят в Иерусалим. И в Иерусалиме, на Святой Горе и так далее, и так далее. То есть вот это видение. Поэтому, когда мы говорим, Исаия 54 глава, «Кто ты? Я Господь, Бог, супруг твой», вот это чьим супругом является Господь. Господь является супругом израильского народа, естественно, не в национальном смысле этого слова, а в смысле глобальном. То есть Израиль был поставлен Богом для того, чтобы быть вот этим хабом, вот этим глобальным семенем, которое должно разрастись и вобрать в себя все остальные народы, которые, естественно, принимают славу Божию. Вот в этом ключе у нас примерно пишет и языки. Но это уже немножечко отрицательный такой пример. Иезекииля 16 глава, очень графический отрывок, но тем не менее я скажу. Вот, 16 глава начинается со следующих слов. «Сын человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его». То есть речь идет об Израиле. Об Израиле. Конечно же, там высказывается много. И высказывается резко. Отец твой Амарей, мать твоя Хитиянка. Это, конечно же, такая очень, можно так сказать, эвфемистическая глава. Потому что Израиль здесь представляется как выброшенный, никому не нужный ребенок. И вот Бог, который проходил мимо, шестой текст, и увидел брошенную, и сказал: «В кровях своих живи». И вот Бог начинает сохранять жизнь Израилю. И вот что дальше сказано, очень важное. Восьмой текст. «Я проходил мимо тебя, увидел тебя, и вот это было время любви. И простер я воскрили риз моих и покрыл наготу твою и поклялся тебе и вступил в союз с тобою, и ты стала моею». Вот это слово «союз», еврейское слово «брит», означает завет. То есть вы видите, вот этот завет Бога с Израилем, он описан как бракосочетание. Вот это отсюда и берется идея отношений Бога и его народа как отношение мужа и жены. Естественно, у кого-то сразу начинает где-то чесаться и возникает вопрос: куда это нас ведут? Не будут ли нам здесь сейчас рассказывать, что мы должны все стать евреями? Друзья мои, скажу так. Если вы смотрите эту передачу с таким настроением, вам лучше ее не смотреть. Она вас очень сильно расстроит и разозлит. Но причина не во мне. Причина заключается в том, что, знаете, как 40 лет израильскому народу пришлось гулять по пустыне, чтобы дух рабства вышел, рабство египетского, так и нашему русскоязычному народу, к сожалению, присущ дух вот такого вот сталинского рабства, где сначала людей разделили на национальности, это даже не Сталин, это всю жизнь было так. Вот, вот ты там русский, ты там украинец, ты там узбек, а ты еврей. И пошло-поехало. Понимаете, Библия, она не смотрит на мир, на народы глазами товарища Сталина, который был наркомом по делам национальности и придумал в паспортах пятую графу. Библия смотрит немножко по-другому. Да, Израиль это был Яков. Его так назвали. Бог его так назвал. 12 потомков Якова попали в Египет. Они со своими семьями, количеством 70 человек, значительно выросли. Но когда они выходили из Египта, то вот что про них написано. Исход 12 глава и 38 текст. И множество разноплеменных народов, людей вышли с ними. Хорошо, эти разноплеменные люди. Кем они были и остались ли они таковыми? Ответ – нет, нет и еще раз нет. Почему? А потому что выйти из Египта и обрести спасение можно было только одним способом. Присоединившись к израильской семье, которая вкушала пасхального агнца. А это значит, что человек, который решался, потому что никакой, 43 текст 12 главы книги Исхода, никакой иноплеменник не мог есть Пасху. То есть для того, чтобы преодолеть этот барьер и не быть иноплеменником, необходима была одна вещь. 48 текст. Если поселится у тебя пришелец и захочет есть пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и пусть он приступит к совершению и будет как природный житель земли. Вы видите, что стало с этими разноплеменными народами? Они отказались от своего племени. Они вышли из своего язычества. Они отказались от идолопоклонства и вкусив, обрезавшись, то есть заключив завет с Богом через обрезание, они, вкусив пасхального агнца, стали как природные жители земли. В частности, известнейшая фигура того времени это Халев, один из двух соглядателей, который он, Иисус Навин, тщетно пытались уговорить народ продолжать движение и не бояться сынов Инаковых, за что Халев получил Хеврон, вернее, уже его потомки. А Хеврон – это сердце колена Иудина, плодороднейшая земля на территории колена Иудина. Ну, я не могу долго сейчас рассказывать про Израиль и еврейские народы и так далее. Вы можете это посмотреть на нашем канале. Подписывайтесь на канал YouTube. Вот когда вы набираете в YouTube Александр Болотников, то там вы найдете ссылочку. Кругленькую, это значит канал. Если вы кликните на нее, вы подпишетесь, и там на канале вы найдете такой плейлист «Израиль Божий вчера, сегодня» или «Народ Божий Израиль вчера, сегодня и завтра». И там мы подробнейшим образом рассказываем о том, что такое народ Божий и как оно все работает. Естественно, как говорится, Библия не работает и никогда не работала по признаку национальности. у Халева не было советского паспорта с пятой графой, но он был усыновлен коленом Иудиным, потому что получил землю в колене Иудина. Посему, бывший кенезиянином, он стал иудеем. Руфь, бывшая моавитянка, она стала иудейкой. Раав, бывшая хананьянка, ну, здесь мы не знаем, к какому колену усыновили или удочерили, можно так сказать, эту Раав и ее семью. Вот, мы знаем обратную ситуацию. Когда гаванитяне не захотели оставлять свою землю, свои дома, потому что, ну, если ты становишься сыном Израиля, то у тебя, соответственно, ты работаешь по общим принципам. То есть земля-то делилась по жребиям, а гаванитяне жили на своей земле, у них были свои дома, они не хотели их оставлять. Ну и, соответственно, что получилось? Они, как говорится, остались в статусе пришельца. То есть была у них земля ихняя, за ними сохранена, но полноправными израилитами они никогда не стали. Вот. Вот это что такое народ завета? Вот это что такое отношение Бога Израиля как мужа и жены? Второзаконие, 29 глава, здесь прямо говорит, 10 текст. «Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога», 12 текст, «чтобы вступить тебе завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с ним». То есть вот где происходит вот это бракосочетание. Оно происходит здесь дважды у нас в Торе. Первый раз на горе Синай, вот когда Израиль сказал, да, да, мы будем. Ну, там, конечно, был потом и золотой телец, и все что угодно. А здесь новое поколение перед смертью. Моисей, как говорится, совершает еще одну церемонию бракосочетания Израиля с Господом. Естественно, в браке было не все гладко. Когда мы читаем книгу пророка Иеремии, то у нас, например, есть такие очень нелестные слова. Третья глава книги пророка Иеремии. Здесь упоминается даже закон о разводе. Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли этим страна-то? А ты со многими любовниками блудодействовала. Кто здесь ты? Однозначно Израиль. Однозначно Израиль по контексту. Вот. Об этом вся третья глава говорит. То есть естественно, Израиль, он является женой Бога, согласно Ветхому Завету. И здесь не стоит вопрос национальности вообще. Как только пришелец, и мы об этом, кстати, вы можете посмотреть наш прошлый эфир книги Деяния, 15 глава, здесь мы поднимали вопрос, как можно было обрести спасение и как это трансформировалось. Но суть заключается в том, как только пришелец вкушал Пасху, он становился как природный сын Израиля. Он отказывался от своего язычества и становился природным сыном Израиля. Все, у него не было его прошлого, ни моавитянского, ни хананьянского, никакого. Это очень важный принцип, очень Серьезный принцип, вопрос заключается лишь в том, что происходит у нас в Новом Завете. Меняется ли у Бога его народ? И на этот счет, к сожалению, у нас есть, как говорится, две точки зрения. Вот. Но прежде чем я выскажу их, я покажу невесту. Вот. Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная солнцем, под ногами ее луна, на голове ей венец из 12 звезд и так далее, и так далее. Вот у нас образ невесты, книга Откровения, 12 глава. И, естественно, когда мы когда я прихожу и проповедую об этом в церквах, и я задаю вопрос, а кто такая невеста, мне часто слышится вопрос. Это церковь. Хорошо. Я тогда читаю пятый текст. И родила младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. Я задаю вопрос церкви. А кто этот младенец мужеского пола, которому надлежит пасти народы жезлом железным? Ответ сразу же – это Христос. Прекрасно, говорю я. Христос родился в церкви. Вы видите, какая интереснейшая получается у нас коллизия с типичными представлениями. Поэтому для того, чтобы такой коллизии не было, именно поэтому я хочу, чтобы мы с вами немножечко разобрались на основании книги «Деяния апостолов». А что, собственно, из себя представлял народ Божий, исходя из писаний Нового Завета? Хорошо. Давайте откроем Деяния вторую главу. Вот у нас первое крещение. Мы знаем, это день Пятидесятницы. Мы знаем, как внезапно на апостолов сошел дух и пошли разные языки. Я сейчас не хочу затрагивать эту тему и вопросы, которые характерны для некоторых христианских деноминаций. Я хочу лишь, чтобы мы увидели пятый текст. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небесами. Друзья мои, я не знаю, что написано в ваших Библиях. Вот, я сейчас могу посмотреть другие переводы, которые есть у нас уже в наличии. Ну, давайте откроем перевод Кулакова. Вот, и здесь у нас прочитаем. В Иерусалиме в то время находились благочестивые иудеи, живущие среди всякого народа на земле. То же самое написано в переводе Агиенко. То есть здесь, даже если вы греческий язык не знаете, то очень легко увидеть слово «иудаес» на греческом языке. То есть апостолы, получившие дар Святого Духа, крещение Святым Духом, обращались к иудеям. Так? Что происходит дальше? Кто были иудеи? Они были из всякого народа под небесами. И перечисляются эти народы. Парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, части Ливии, принадлежащих к Киренеи и из Рима. То есть вы видите, это были евреи, которые проживали в различных частях мира. Я уже неоднократно говорил, не буду тратить на это много времени, на то, что, в общем-то, здесь у нас речь идет о событиях, то есть о явлении, я бы сказал, еврейская диаспора. Если мы не понимаем, что такое еврейская диаспора, то книгу «Деяния апостолов» мы вообще не понимаем. Но еврейская диаспора была образована после разрушения второго храма. Прежде всего, это те евреи, которые, те иудеи, которые ушли, были уведены в Вавилон и не возвратились ни с Зарававелем, ни с Ездрой, ни с Неемией. Вот. Соответственно, таким образом, ну и также были те иудеи, которые остались на земле после разрушения первого храма, да, это все события, описанные в книге пророка Иеремии и в параллельных местах четвертой книги Царств и второго Паралипоменон, там речь идет о том, что Навузардан, генерал Навуходоносора, оставил часть народа на земле и сказал им: платите налоги, возделывайте землю. Это были в основном те люди, которые были порабощены за долги. Если вы помните книги пророка Иеремии, именно это была основной причиной, почему Бог оставил израильский народ. Потому что они не выполнили один из существенных законов Торы, не отпускали рабов на седьмой год. То есть это рабы, иудеи, евреи, которые задолжали, попали в рабство на 6 лет, на седьмой год их должно было отпустить с их землей. Этого не было сделано. Естественно, Бог руководил действиями Навуходоносора, и Навуходоносор сказал: окей, остаешься ты здесь на земле, вот ваша земля, все. То есть тех поработителей и их семьи, они были забраны в Вавилон, а те, которые были порабощены, они остались на земле. Там был такой Гадолия, который был назначен губернатором. Естественно, никакого царя в Иудее не было. Иудея утратила свою государственную независимость, но Навуходоносор это был не Гитлер. Очень часто мне приходится слышать, вот, что, дескать, Бог, он наводит врагов за то, что Израиль там нарушил закон, завет и так далее. И вот поэтому Гитлер пришел, и Холокост и так далее. Извините. Невозможно сравнить Навуходоносора и Гитлера. Навуходоносор действовал, не занимался геноцидом. Навуходоносор – это типичный вот пример на карающей, но при этом любящей руки Божьей. Понимаете? Бог не стоит ни за какими Гитлерами, ни за какими Сталинами. Если Навуходоносор, вот, допустим, то, что могли сделать ассирияне, естественно, Бог вмешался и не допустил. Вот ассирияне, если бы захватили Иерусалим при Езеке, то было бы нечто похожее на гитлеризм. Здесь нет. То есть Навуходоносор не делал геноцид. И поэтому вот образовался народ на земле. Но, к сожалению, мы знаем, что Гадолия был убит. Такой был там Иоанн, сын Корея, военачальник, которого оставили быть главным, ну, что ли, начальником полиции, если можно так сказать, то он испугался и принял решение уходить и забрал всех, в том числе и пророка Иеремию, забрал в Египет. И там дальше из Египта пошла диаспора. То есть евреи начали расселяться по всему Средиземноморью и так далее. Вот поэтому мы имеем эти факты. То есть Пятидесятница – это был праздник, в который в храм пришли не иностранные туристы, а пришли иудеи из диаспоры. И с ними были также у нас написано 10 стих прозелиты. Что такое прозелиты? А мы уже об этом говорили в 15 главе Деяний апостолов. Синагога стала... Вот здесь очень важный момент, как Бог работает. Да, через пророка Исаия, через пророка Иеремию мы видим, что Бог говорил и призывал всех иудеев после падения Вавилона вернуться обратно в Иудею. Этого не произошло. Но Бог, мы видим, не поставил крест на своем народе. И точно так же, как он использовал грешника Давида и грешника Соломона, точно так же Бог продолжал использовать потомков грешного израильского народа. И здесь, в диаспоре, теперь мы видим, с иудейской диаспоры начинается христианство. Что они делают? Вот у нас написано прозелиты. То есть они не просто себе живут в какой-то, понимаете, замкнутой обстановочке такой и наслаждаются общением друг с другом. К ним приходят те язычники, то есть это мы говорим до Христа еще, к ним приходят те язычники, которым опостылило их язычество и греческая философия. Одним из самых ярких примеров этому являлся так называемый эфиопский евнух. Я, честно говоря, не уверен, что греческое слово «еунокос» означает и может быть использовано исключительно в контексте надзирателя за женами в гареме какого-то султана. Здесь мы видим, что этот Эунокос был казначеем у эфиопской царицы. То, что он направлялся из Иерусалима, и в руках у него находился свиток книги пророка Исаии, является однозначным свидетельством, что этот Эунокос был евреем. Естественно, не по национальности, а по вере, иудеям. Мы знаем сегодня о том, что в Израиле проживает огромная эфиопская община. История нам рассказывает, как в 50-е годы израильское правительство, предприняло, операцию по переселению эфиопских евреев из Эфиопии. Эфиопия, она была страной, в которой были иудеи фактически до Христа. То есть тут однозначно видно, что этот Эунокос Христа не знал, а пришел как еврей, как иудей на паломничество в Иерусалим. Вот, более того, этот Эунокос однозначно не мог быть в контексте того вот евнухом, которые были при дворах турецких султанов, потому что согласно Второзаконию, 23 глава, 1 стих, такой человек не мог бы быть частью общества Господня. Вот этот явно был частью общества Господня. Откуда взялись эфиопские евреи? У нас есть сегодня интересные археологические данные. Оказавшись в Египте, евреи расселились по Египту, и многие из них, особенно после падения Вавилона, устроились на службу в Медоперсию. Медоперсы захватили Египет. И есть такой в районе Асуана, вот сейчас у нас будет в марте месяце мегатур, мы обязательно туда попадем с группой. Вот я там сам никогда не был. Остров Элефантин. Это в районе Асуанской плотины. Это там проходила южная граница Египта, который, естественно, уже стал частью Медоперсии. Там был поставлен таможенный форпост, там находился гарнизон, там контролировалась торговля. И гарнизон был еврейским, о чем свидетельствуют документы, раскопанные там времен 4 века до нашей эры. Естественно, Эфиопия, все, что называлось Эфиопией, это было южнее Египта. И отсюда мы можем сделать предположение, что иудеи в диаспоре оказали влияние на некоторых эфиоплян, которые приняли иудаизм и стали евреями. Вот отсюда берутся эфиопские евреи. А этот эфиопский эунохос принял Иисуса, принес весть о Христе, и часть эфиоплян, кто-то еврей, кто-то язычники, приняли христианство, поэтому большинство эфиоплян, которые национально, однозначно, никаким образом не связаны с евреями, ну, там они, конечно, эфиопские евреи рассказывают легенду о царице Савской, но это уже такое дело, это, скорее всего, это, конечно же, не является правдой, потому что мы до конца даже не знаем, где находится эта Шеба. Вот. То есть эфиопляне любят придумывать. У них в каждой православной церкви находится истинный ковчег завета. Поэтому здесь нужно, что эфиопы рассказывают, нужно, как говорится, анализировать внимательно с точки зрения исторических фактов. Но нахождение еврейского присутствия на острове Элефантин, пожалуй, является ключом к тому, почему вдруг эфиопляне приняли иудаизм. То есть вы видите, здесь мы выходим за рамки национальности. В Эфиопии разговаривают на амхарском языке, сейчас в Израиле эфиопские евреи разговаривают на амхарском языке, но они полноправные граждане Израиля, вот, потому что они были однозначно, Равинат их признал как евреями не по национальности, а по религии. Вот. Ну, опять же, я уже сказал, что христианство распространилось в Эфиопии через, опять же, еврея вот этого, который принял Иисуса. Вот. И поэтому, конечно, большинство эфиоплян, они, конечно же, христиане. То есть евреи, иудеи, которые сохранили, то есть не приняли Христа, а сохранили иудаизм, они как бы вот были переселены в Израиль. Вот, поэтому здесь, когда мы читаем Деяния 2 глава, здесь, конечно же, ничего не должно быть нового. Да, пришли евреи из диаспоры, и да, они, услышав речь Петра, умилились сердцем и сказали: мужи, братья, а что нам делать? И, естественно, 3000 евреев диаспоры плюс прозелиты приняли крещение. То есть вот у нас первая церковь, друзья мои. Что изменилось? А ничего не изменилось. Вы понимаете, очень часто мне приходится слышать вырванное из контекста высказывание вот такого вот содержания слова Иисуса. Сейчас я быстренько их открою. О том, что царство передается другому народу. Вот, здесь у нас идет речь о винограднике. Царство отъемлется вам и передастся... Сейчас мы этот текст правильно найдем. Вот. Об этом у нас записано в Евангелии от Матфея. Сейчас. Это притча о... Притча о виноградарях, где, Матфея 21, 43, посему сказано, это не притча о виноградарях, это Матфея 21, 43, здесь у нас сказано так, посему сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его. Да, это притча о виноградниках. Немножко не туда посмотрел. Вот, то есть из этого делается интересный вывод. Кстати говоря, есть у меня эта притча о виноградарях в моем цикле «Притчи Раби Иисуса», поэтому... пожалуйста, посмотрите и подписывайтесь на наш канал, вы там найдете этот цикл «Притчи Раби Иисуса». Вот этот текст очень часто используют. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и будет дано народу, приносящему плоды его». Вот это часто текст используется вне контекста. Дескать, это обращается к еврейскому народу, и поэтому у евреев, теперь, то есть Израиль, у Израиля отобрали его царство, и царство передали другому народу. Вопрос, какому народу? Тут написано. Народу. Какому народу? Если мы мыслим вот этими рамками национальности, то если мы говорим «от вас отнимается» и подразумеваем евреев, значит, другой народ должен быть какой-то другой народ. Кто? Какой? Американцы? Русские? Китайцы? Какой сейчас другой народ есть на земле, к которому я должен присоединиться? Я с удовольствием присоединюсь, если это по Библии. Вот. То есть вы понимаете, что здесь проблема? А почему проблема? А потому что мы любим высказывание вне контекста. В Вчера на прямом эфире вместе с Андреем Некрасовым, где мы разбирали недельную главу Торы, это Андрей поднял вопрос. Я именно, как говорится, решил поэтому расширить эту презентацию. Андрей поднял вопрос о том, а кто является сегодня невестой Христовой? Потому что мы как раз разбирали недельную главу Ницавим, и как раз вот там поднялся вопрос, чтобы вступить в завет. И мы разбирали, что такое завет. Мы пришли к идее о том, что завет Бога с человеком, он подобен брачному союзу между мужчиной и женщиной. И поэтому Андрей не знает, а кто такая церковь невеста Христова сегодня? И я ответил, вы можете это посмотреть, но мне сейчас я вот... найду это письмо, вот, мне пришел вот такой гневный ответ. Вот, значит, написано так, сейчас я прочитаю. Вот, значит, утверждать, что церковь должна была стать Израилем, по малой мере неразумно. Я уже не говорю о ереси. Апостол Павел ясно говорит о том, когда говорит, нет ни Елена, ни Иудея. Ну, как раз вот здесь, ну и дальше там ваша зацикленность на Торе. Ну, понятно, почему, не знаю. Чем мне помочь этому разгневавшемуся радиослушателю или зрителю? Ну вот, мне трудно помочь таким людям, потому что зацикленность на Торе. Тора – это часть Священного Писания, это первые пять книг Библии. Я понимаю, что все остальные нужны тоже, но, извините, представьте себе дом. У дома есть основание, у дома есть стены, у дома есть окна, двери, у дома есть крыша. Наше Писание священное состоит из четырех частей. Кстати, если тот, кто явно пишет, это христианин, для него слова Христа, наверное, должны играть определенную важную роль. Евангелие от Луки, 23 глава и 44 текст, здесь Иисус прямо показывает части Священного Писания. «Ибо так надлежит исполниться сказанному обо мне в законе Моисеевом, вот вам Тора, пророках и псалмах». То есть три части, Иисус показал три части того, что являлось в те дни Священным Писанием. Иисус неоднократно говорил фарисеям, исследуйте Писание. Вот, три части. И вот первая часть – это закон Моисеев. Это фундамент. Пророки – это стены, двери, окна, можно сказать. Это псалмы, Писания, крыша – это Новый Завет. Конечно. Без стен, без крыши одно основание не имеет смысла. Но если мы начнем строить наш дом с крыши, то извините, а потом заливать фундамент, то извините, во что превратится этот дом. Но, поэтому, но в чем проблема? Вот эти вот вырывания из контекста будет принесено другому народу. Нету ни иудея, ни елена. Это все, я скажу так, это все плоды одного и того же отравленного дерева, как говорят по-английски. Потому что и слова «нет ни иудея, ни эллина» вырваны из контекста. Там дальше написано «ни раба, ни свободного, и ни мужчины, ни женщины». Кому-то, в частности, сторонникам однополых браков в христианстве, нравится, что нет ни мужчины, ни женщины. А некоторым нравится, что нет евреев, наконец. А то, дескать, в Ветхом Завете все про евреев и про евреев. Вот. Но вернемся к Деяниям апостолов. Поэтому в контексте, конечно же, мы видим, что значит отнимется и какому народу передается. Для того, чтобы это узнать, нужно просто подставить, кто и кому дал поручение Иисус с Царством Божьим проповедовать Евангелие Царства. Кто находился рядом с Иисусом, когда в Евангелии от Матфея, 28 глава и 12 текст, Иисус обратился: «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». Кто были аудитории Иисуса? Кого он посылал идти и научить все народы? Однозначно, что в этой аудитории находились одни евреи, потому что все 12 апостолов Христа, как мы потом видим Деяния апостолов, 2 глава, они были, вот здесь у нас четко написано, да, потому что тем же, кому было сказано идти научить все народы, им же было сказано в первой главе Деяния апостолов: «Не ваше время знать времена и сроки, но вы станете моими свидетелями». Это Деяния 1 глава. «Но вы», 8 текст, «примите силу, когда сойдет на вас Святой Дух, и будете свидетелями мне в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и до края земли». Кто это были вы? Это были те, на которых во второй главе сошел Святой Дух. Естественно, дальше у нас написано, задается вопрос, когда на них сходит Святой Дух, изумляются и дивятся все между собой, говорящие, не все ли галилеяне? Друзья мои, кто такие галилеяне? Это евреи, которые вернулись из вавилонского плена. Среди этих евреев была часть семьи Давида, которые не могли, допустим, поместиться уже в Вифлееме, поэтому они основали в Галилее деревню под названием Нацарет. И там родился Иосиф, там родились Мария. Вот, понимаете? То есть какому другому народу было передано царство? Друзья мои, речь же здесь не идет, опять же, о национальности. Вот почему я говорю, для людей, у которых в голове сидит Сталин, очень трудно эти вещи понять. Но когда Иисус здесь притчу о виноградарях говорит, обращаясь к священникам, саддукеям, которые его убьют, он говорит им, что от них заберется власть и царство и передастся другим. Друзья мои, опять же, почему я здесь говорю Сталин? А потому что, в отличие от сталинского времени, среди иудеев была масса партий. Были в саддукеи, это как раз были первосвященники, это как раз те, мы знаем Евангелие от Иоанна, 11 глава, Каяфа, возглавлявший эту партию саддукеев как первосвященник, он как раз и запланировал убийство Иисуса. Были фарисеи, которые не совсем поддерживали саддукеев, но и они не стремились к тому, чтобы убить Иисуса, они просто стремились дискредитировать Иисуса, Но как бы некоторые из фарисеев были и заодно с саддукеями. Вот. Но Иисус образовал другую партию. Эту партию он образовал из рыбаков, из сборщиков налогов. Друзья мои, он не позвал в свои ученики каких-нибудь там язычников, идолопоклонников из Тира и Сидона. Он позвал в свои ученики тех, кто имел веру отцов в Бога Авраама, Исаака и Якова. Потому что те, кто стали его учениками, сначала были учениками Иоанна Крестителя, сына священника, который научил их пророчествам из Священного Писания. Понимаете? А тот, кто является последователем Торы, он, соответственно, иудей. Не обязательно по генам. Знаете, среди раввинов фарисейских тоже было очень много людей не еврейского происхождения. Один из лидеров иудаизма конца первого века, начала второго века нашей эры, рабби Акива, был прозелитом, обратился в иудаизм, стал лидером. Вы понимаете, иудаизм первого века никогда не оперировал категориями национальности. Самое главное было – это Тора и соблюдение заповедей Божьих. И вот поэтому здесь у нас начинается Деяние апостола. Вот эти 12 были галилеянами, евреями. Вот эти 3000 были евреями. И дальше пошло. 4 глава, 4 стих. Многих же из слушавших слово уверовали. И было число таковых около 5000. Кто были эти 5000? Если мы прочитаем эту историю, она начинается с третьей главы. Слышали слово поклонявшиеся в храме. Кто поклонялись в храме Божьем? Иностранные туристы из Китая? Естественно, нет. Поклонялись в храме те, которые были иудеями. Тут никто не смотрел уже. Если ты обратился или ты родился, это не имеет значения. Но они были иудеями. Никакой из обращенных в иудаизм греков не стремился к тому, чтобы продолжать рассказывать о себе, что вот ты знаешь, я вот грек и так далее, и так далее. Наоборот, те, кто отбросили вот эту философию, те, кто отбросили это язычество, они, наоборот, гордились тем, что они пришли именно в ряды израильского народа. Точно так же мы видим, как во времена исхода Бог не спасал язычников, Бог не спасал и не выводил с Израилем тех, кто, понимаете, продолжал верить в какого-нибудь Ра или Айсиса или что угодно. А Бог вел только тех, кто приняли Агнца как заместительную жертву. Ничего не поменялось. И вот таким образом образовывается церковь в диаспоре, церковь в Иерусалиме. Друзья мои, ничего не меняется. Меняется лишь только партия, которая управляет израильским народом. Вместо саддукеев первосвященнического рода становятся во главе Израиля рыбаки незнатного рода. Вместо фарисеев которые гордятся своим великим, как говорится, происхождением, что они учились у такого-то рабая и такого-то рабая, становятся галилеяне, которые учились у раби Иисуса. Но Иисус не пошел ни к каким язычникам. Иисус пошел к своему народу, и из своего народа он выбрал тех, которые следовали за ним. И эта тенденция продолжается. Не только, кстати говоря, нельзя даже сказать, что все фарисеи и священники были плохими. Вот посмотрите. Деяния апостолов, 6 глава, 7 текст. Слово Божье росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме. И священников многие покорились вере. Еще раз прочитаю. Из священников многие покорились вере. Друзья мои, что фактически происходит? Ну, я повторю тот же самый пример, который я сказал на эфире с Андреем Некрасовым. Я говорю, на протяжении 8 лет до 2016 года у власти находилась партия демократов. Но после этого поменялась партия власти, стала партия республиканцев. И демократы, и республиканцы являются американцами. Но у них разная идеология. И очень бывает такое, что некоторые те же члены Конгресса и политики, они могут менять свою партийную принадлежность. Вот это то, что произошло. То есть благодаря деятельности Стефана многие священники покорились вере. То есть саддукеи, то есть они принадлежали саддукейской элите, которая находилась у власти в Иерусалиме, и они покорились вере. Именно эту элиту Иисус отстраняет от власти божественным авторитетом. Да, она остается при храме, да, это не является видимым политическим шагом, потому что царство Иисуса, оно, естественно, он сказал об этом Пилату, не от мира сего. Разрушение храма полностью искореняет саддукеев. Точно так же Иисус отстраняет от власти и фарисеев. Об этом у нас притча о неверном управителе. То есть притча о виноградарях направлена к саддукеям, потому что именно они, руководители, были, фарисеи не находились у власти. Именно они, и к ним обращается вот этот замысел убить Иисуса, чтобы не было беспорядков, это был ихний. Фарисеям Иисус обращает притчу о неверном управителе, потому что они неправильно преподавали Тору. Это все вы можете посмотреть в цикле притчи раби Иисуса. Кстати говоря, также у нас очень скоро на нашем канале выходит цикл новый, который мы снимали в Израиле и в Иордании, раскапывая прошлое. Вот. Он выйдет 21 октября на Ютубе. Потом, когда он пройдет по Ютубу и по телевидению через канал «Надежда», то тогда он окажется на нашем канале. Вот. То есть мы видим вот такие вот, если мы читаем Библию в контексте, а не вырываем слова, то, в общем-то, картина «Бог не меняется». Точно так же, как Бог не меняет принципы своего закона, точно так же Он не меняет принципы, по которым Он формирует свой народ. И принципы здесь никакого отношения к графе в паспорт не имеют. Но народ остается народом. И поэтому вот у нас Саддукеи меняют свою партию. Деяние 15 глава, я уже замечал, вот у нас факты. Написано следующее. Деяние 15 глава. Тогда, пятый текст, тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие. То есть фарисеи, их Иисус отстранил от царства, от власти, но из них были уверовавшие, то есть сменившие свои взгляды и последовавшие, принявшие Иисуса как Мессию. Где-то они, может быть, имели несогласие, но это вполне нормальные вещи. Вот. А что говорить тогда о таких людях, как Корнилий и так далее? Я сейчас не хочу затрагивать тему Корнилия, но я хочу затронуть очень важную тему. Я хочу затронуть тему, откуда берется само понятие христианства. И это опять же к вопросу, какой народ? Смотрите. Вот что у нас написано. Деяние 11:19. Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана, прошли до Финикии, Кипра, Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. То есть, что мы видим здесь? Опять же, это Деяния апостолов, это Новый Завет. Те из 5000 крещенных благодаря проповеди Иоанна и Петра в храме, к ним те священники, еще из фарисеев, то есть в Иерусалиме было огромное количество евреев, уверовавших в Иисуса. Когда было гонение после Стефана, который, кстати, тоже был евреем, они отправляются куда? В Финикию, Кипр, Антиохию. Почему они идут туда? Это очень просто. Диаспора. Именно там они находят иудеев. И дальше читаем. Были же некоторые из них, из кого из них? Из иудеев, киприане, киренейцы. То есть дальше вот это христианство, иудео-христианство, да-да-да, я не стесняюсь этого слова. Вот это иудео-христианство, вот это еврейское христианство, оно дальше пошло, оно выходит на Кипр, в Киренайку, это нынешняя Ливия, и дальше приходит в Антиохию. И вот здесь дальше фраза. Говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. Вот у нас впервые встречаются елены. То есть им евреи благовествуют Иисуса. Так, друзья мои, какому народу было передано царство? Вы понимаете? То есть текст за текстом в книге «Деяния апостолов», написанным, кстати, Лукой, который по национальности не был евреем, но был прозелитом. Поэтому, опять же, Лука не считался язычником. Он просто был прозелитом, то есть он вышел из эллинизма, он пишет на хорошем греческом языке и пишет для таких, как он, для тех, кому нужно немножечко больше объяснить. Я почему вам и беру Луку. Вот, и Лука постоянно шаг за шагом, он не пытается принизить. Он по национальности, если мыслить сталинскими категориями, он не пытается принизить роль еврейского народа в в становлении христианства. Читаем дальше. И была рука Господня с ними, с кем и с ними? С теми евреями из Киринейки, про которые пришли в Антиохию и благовествовали Господа Иисуса. И великое число уверовало и обратилось к Господу. Великое число кого? Вот тех еленов. Ну и не только еленов. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили они Варнаве идти в Антиохию. Кто такой Варнава? Левит, то есть из священнического рода. Да? Он прибыл, увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Дальше он пошел искать Павла. И дальше у нас записаны следующие слова в 26 стихе. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. То есть вы видите, кто такие христиане? Вы видите, откуда происходит христианство? Христианство не могло бы произойти, если бы Бог взял израильский народ и выбросил бы его на помойку истории. У христианства просто бы не было никакой ступеньки, никакой зацепки. Но именно эти евреи, которые приняли Иисуса, которые ходили с Иисусом, которые были учениками Иоанна Крестителя, именно они стали вот этим семенем, которое было посеяно в иудейской диаспоре. Павел, многие евреи, сегодня раввины, считают, что Павел – это главное зло, потому что он понес христианство от евреев к язычникам. Но Деяния апостолов опровергает и эту позицию. Давайте посмотрим на то, что делает Павел. Итак, простой пример. Деяния апостолов, 17 глава. Пройдя же через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Кстати говоря, мы сейчас прочитаем несколько таких примеров, вы увидите, что Павел, это подчеркивают очень многие исследователи, историки, в частности, книга вышла недавно, книга Макрея, которая показывает такую вещь. Он говорит, посмотрите на города Римской империи, большие, крупные центры, в которых Павла не было. Он приводит, например, он приводит пример Неаполя, он приводит пример Сиракузы, другие города. Он говорит, там Павел туда и не стремился идти. Почему? А у него там базы не было. У него там синагоги не было. А здесь, пожалуйста, вот Аполлония. И пришли в Фессалонику. Фессалоника не была крупным центром Римской империи. Но там была иудейская синагога. Читай дальше. Павел по обыкновению своему вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая, что Христу надлежало, или Мессии надлежало пострадать, воскреснуть из мертвых, и что сей Мессия есть Иисус, которого я проповедую вам. Синагога иудейская. Дальше читаем. И некоторые из них уверовали, то есть не все, но некоторые уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как и из еленов, чтущих Бога. Это очень важная фраза. Елены, чтущие Бога. Друзья мои, Павел не пошел, не собирал еленов, чтущих Бога, по храмам Афины и Афродиты, которых было в этой Фессалонике огромное количество. Эти елены, чтущие Бога, они пришли в синагогу. Эти елены, чтущие Бога, если бы они были бы в этой синагоге 100 лет до Павла, они бы прошли весь путь от статуса «чтущие Бога» до статуса статус прозелит, когда бы их обрезали, и, возможно, бы совершили паломничество в Иерусалим, ели бы пасхального агнца. Но мы знаем, и об этом я уже повторяться не буду, книга «Деяния апостолов», 15 глава, где речь идет о том, как Павел устанавливает и аргументы, почему обрезание, гиюр, обращение в иудаизм не является в Новом Завете актуальным. Прежде всего, потому что пасхальный агнец – это Христос, как говорит Павел в 1 Коринфянам 5:7, закланный за нас. Поэтому идти в Иерусалим, чтобы приносить в жертву животное, не есть необходимо. То есть, вот мы видим семя еврейское, присоединяются к нему язычники. Картина ничем не отличается от картины, записанной в книге пророка Исаии. Еврейский народ продолжает быть вот этим хабом, благодаря которому язычники приходят, но уже не на святую гору Господню, а в иудейскую синагогу, где их и находит Павел. Вот, читаем дальше. Дальше у нас после фессалоникийцев, после Фессалоники идет у нас Верея. И опять читаем. В Фессалонике у Павла был определенный успех среди евреев, а вот у нас Верея. Написано, 10 текст, братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верею. Куда они, прибыв, пошли? Опять в синагогу иудейскую. Вы понимаете, что интересно? Не везде Павла хорошо принимали. Мы видим, что и здесь в Фессалонике подбивали и поэтому провоцировали на конфликты, поэтому Павлу пришлось уходить. Но он упорно продолжает идти в иудейскую синагогу. Зачем? Ответ очень простой. Ему некуда больше идти. Он однажды пошел в Ареопаг, где его эллинистические философы над ним насмехались. И в Ареопаге он, конечно, кого-то нашел. Но намного больше людей он нашел через синагогу. И вот Верея, пожалуйста, 11 текст. Здешние, кто здешние? Да иудеи были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали. Из кого? Из тех, кто были в синагоге. И евреи, и елены. Вы понимаете? То есть вот это мы можем видеть по миссионерским путешествиям Павла. Снова и снова и снова. Ефес, Коринф, все эти общины, они были иудео-христианскими, потому что основывались на базе синагог. Да, в синагоге не все принимали. Кстати говоря, не только евреи в синагоге не принимали. Были и из обращенных, из прозелитов, которые не хотели принимать. Но извините, так всегда бывает. Как говорится, идите узкими вратами. Но тем не менее, продолжали принимать, и Павел упорно ходил из синагоги в синагогу, и не было ни одной синагоги, где бы он не добился успеха. Это очень важно, друзья. Это очень важно видеть. То есть вы понимаете, что ничего не поменялось? Ничего не поменялось. Божий народ как основывался на Израиле, так и остался Израиль. Естественно, у некоторых может быть определенные проблемы с пониманием, потому что сегодня, ну, к сожалению, существуют две такие вот интересные позиции. Первая позиция заключается в том, что да, Израиль есть Божий народ, а церковь тоже Божий народ. То есть как бы вот такой дуализм, да? Вот, есть два Божьих народа, один израильский, другой церковный. Ну и к ним Бог разные требования предъявляет. Ну, 15 глава Деяния апостолов, это ее непонимание. Ну и извините, когда мы говорим об израильском народе, то здесь, конечно же, очень важно тоже понимать одну вещь. Да, я являюсь патриотом государства Израиль. Я люблю, это моя страна, потому что я еврей. Я не призываю кого-то, кто не является евреем, называть Израиль своей страной. Вот. Израиль – это страна Священного Писания. Если кто-то не сомневается в истинности Священного Писания или начитался непонятно чего, я приглашаю вас поехать со мной на поездку в Израиль, вы увидите, как Библия заговорит вам в этом значении Израиля как государства сегодня в этом жутком атеистическом мире. Я также верю, что Бог способствовал, защищая Израиль от врагов, как в 48-м году, так и сегодня, оказал великую милость еврейскому народу. Вот, который пострадал в концлагерях и в газовых камерах, и который многие засомневались, а есть ли Бог с нами. Да, Бог есть с еврейским народом, Бог не выбросил его на помойку истории, Бог не создавал Гитлера и не управлял Гитлером, вот, Бог наш не таков. Бог, если и наказывает, он наказывает, как любящий отец, а не так, как Гитлер. Бог наказывал, конечно же, еврейский народ тоже, как и других. Это как бы понятные вещи. Но суть не в этом. Суть заключается в том, если кто-то думает, что сегодня Израиль как государство является, или может понять из моих слов, то, что Израиль как государство, ну, является вот тем Израилем, народом Божьим, ну, то, конечно же, извините, это тоже является серьезнейшей ошибкой. И ошибочность этого взгляда заключается в том, что это, кстати, характерно для многих христиан, вот такая вот идеализация государства Израиль. Есть в этом проблемы. Никогда в жизни, допустим, современный ортодоксальный израильский раввинат не является исполнителем воли Божьей, так как это было при Моисее. Премьер-министр Нетаньяху не является, при всем том, что да, он много хорошего делает, много ошибок делает, но он человек, он не является никаким царем, и Израиль не хочет себе никогда заводить себе царя. То есть тут нужно очень трезво оценивать, что из себя является государство Израиль. Павел точно так же говорит, он говорит две вещи о том, что первое, что он говорит в послании к римлянам, вторая глава. Он говорит, что сам факт, что кто-то родился евреем, Это не означает, что человек как бы автоматически получает спасение. Это учили в фарисейском иудаизме. То есть, если человек родился евреем и заповедей Божьих не исполняет, он умрет как грешник. То есть он не будет. То есть это не дает определенное из рождения, не дает привилегий. Точно так же, как сегодня в христианских церквах учат. Если ты родился в верующих родителей, не значит, что ты автоматически уже верующий. Ты должен сам принять решение. То есть здесь ничего такого нового, экстраординарного Павел не говорит. Поэтому здесь, как говорится, мы должны четко понимать эти вопросы. И здесь не надо перехлестывать, как когда-то я впервые, будучи еще неверующим, ходил, ну, я в синагогу тогда ходил, мой друг, христианин, который привел меня, в общем-то, потом к пониманию Иисуса как Мессии, он приводит меня в свою церковь, и люди пытаются прикоснуться ко мне, пытаясь понять, что от меня хотят. Вот, они говорят, ну ты же особенный. Друзья мои, Израиль — это не про это. Израильский народ — это не про особые гены. Это не про какие-то особые благословения. Не потому что там, вот там Нобелевские лауреаты, у вас особое благословение. Это не об этом. 1 Коринфянам, 7 глава, 8 текст. Я не стану много говорить на эту тему, но я лишь скажу очень коротко, извините, 18 текст. Призван ли кто обрезанным, не скрывайся. Призван ли кто необрезанным, не обрезывайся. Обрезание – ничто, не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Вот это ключ. Вот это то, как видит Павел Израиль. Но при этом тот же самый Павел говорит в послании к римлянам, 11 глава. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Ответ – никак. О каком народе говорит здесь Павел? Контекст понятен. Ибо я израильтянин из семени Авраамова, из колена Вениаминова. Не отверг Бог народа своего. То есть вот это второе заблуждение. Заблуждение номер два. На основании неправильно прочитанного одного стиха. Вот Бог выбросил евреев на помойку и кого-то другого поставил. Павел говорит, не отверг Бог народа своего. То есть вы видите, здесь не просто, друзья мои. Неоднозначно надо для того, чтобы понять Павла и Луку в Деяниях апостолов, я ничем не могу помочь тем, кто не хочет расстаться с устоявшимися стереотипами. Вот. Но как Павел здесь видит не евреев, а очень просто читаем. Смотрите. Вот что сказано. Если я читаю 16 стиха, если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и целое. Если же некоторые ветви отломились, а ты, дикая маслина, привилась на место их и стал сообщником корня сока маслины, то не превозносись перед ветвями. То есть что говорит здесь Павел? Павел говорит о том, он рисует картину Израиля в виде маслины. Некоторые пытаются говорить, что это Христос. Здесь про Христа ни слова пока что не говорится. Здесь говорится об израильском народе. С 9 по 11 главу Павел говорит об израильском народе. Вот, посмотрите. 10 глава, 1 текст. «Братья, желание сердца моего и молитва Богу об Израиле во спасении». Я сейчас не буду затрагивать Павла и римлянам, и Израиль. Это слишком сложная тема. Может быть, в каких-то других прямых эфирах я это сделаю. Пока еще не знаю как. Но вот здесь у нас конкретно есть маслина. У нее есть некоторые ветви, которые отломились. А дальше что сказано? «А ты, дикая маслина, привился на место их». Вы понимаете, когда идет та же самая идея. Друзья мои, Павел ничего нового по сравнению с тем, что написал Моисей, не сказал. Моисей сказал в Исход 12 глава: «Стань природным жителем Израиля». Если садовник берет ветвь из другого дерева и прививает ее к тому, которое он хочет развить, то эта ветвь уже становится частью. Вот здесь и сказано: «Стал общником корня и сока маслины». «То не превозносись перед ветвями, если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы не мне привиться. Хорошо, они отломились неверием». Вы видите, неверием. У нас здесь до этого написано, как, откуда неверие, почему неверие и так далее, и так далее. Я сейчас это вот разбирать не буду. «Ибо если Бог не пощадит, не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя». Понимаете? Это серьезное предупреждение всем тем, которые представляют себе народ израильский современный или невесту Христову таким образом, что вот были здесь какие-то евреи, Бог их проклял, дерево выкорчевал с корнем, а потом он взял и насадил совершенно новое дерево. Павел так не говорит. Павел так не говорит. Павел говорит о привитии ветвей, то есть вот эти ветви дикие, дикие, потому что языческие, они сняты с их диких предков и привиты к тому, что является истинным корнем. Уже о том, что такое истинный корень, я неоднократно говорил. Вот, другого пути нет, друзья мои. Другого пути нет. Другого пути нет. Вот это то, что нам говорит Павел. Является ли сегодня церковь Израиля? Если мы смотрим на книгу «Деяния апостолов», то я скажу по-другому. В книге «Деяния апостолов» христианство это и был Израиль. Христиане – это именно вот это иудео-христианство. Это был новозаветний Божий Израиль, который продолжал выполнять ту же миссию. Ветви, такие как первосвященники, фарисеи и так далее, были отсечены. ветви, которые не были отсечены, пошли по всему миру и принесли, и привили к корню другие ветви. Но является ли церковь сегодня Израилем? Скажу так. Хотелось бы именно об этом. Это Божий идеал. Бог этого хочет. Бог именно этого хочет. Но, к сожалению, реальность совершенно другая. Об этом говорит нам книга Откровения. Читайте «Семь печатей». Сначала конь белый, победоносный, потом все становится хуже и хуже и хуже и хуже. Церковь, начиная со второго века, сделала все возможное, чтобы перестать быть Израилем. Сначала деятели, лидеры второго века, в основном выходцы из философских школ, которые так и не обратились и не приняли священное писание, начали заниматься эллинизацией, потом Константин. Вы понимаете, если бы церковь была бы Израилем, она бы продолжала бы действовать по принципу Израиля. А принцип Израиля – это остаток. Понимаете? Вот если даже мы посмотрим на иудаизм, иудейская диаспора, она сохранилась. Иудаизм в том виде, в котором он был, правильно или неправильно, это уже вопрос второй, он среди народа, вот он так и остался. А христианство библейское? Куда полезли эти миссионеры? К королям. А что получается? Извините, начинаешь обращать народ с короля, получаешь то, что имеешь. Король – это самодур. Понимаете? Король никогда не подчинится. И это происходило. Эти готские, франкские короли, которые обращались в христианство, они продолжали жить своей политической жизнью. Им надо было сохранять свою власть, им надо было убивать своих врагов, им надо было прелюбодействовать, все что угодно делать. Правильно, вот когда христианство стало на этот путь, оно перестало быть Израилем. Оно перестало быть Израилем. Оно превратилось в Вавилон. К чему сегодня призывает книга Откровения? «Выйди из него, народ мой». Вот это призыв в последнее время. Церковь должна стать Израилем. Церковь должна вернуться к тому новозаветнему состоянию новозаветного Израиля, в котором ее оставил Иисус и передал апостолам. Это путь, это путь, это путь. Трехангельская весть, описанная нам в 14 главе книги Откровения, дает нам дорожную карту. Главное по нему двигаться. Вот почему я с большой осторожностью говорю о том, что называть Израиль как государство Божьим Израилем, мы уже поняли, нет. Но называть сегодняшнюю церковь Израилем еще пока нет. Но есть дорожная карта, трехангельская весть. Эта дорожная карта, она должна привести всех тех, кто следует по ней, именно туда, где Бог нас хочет, чтобы мы были. Выйти из Вавилона и не принять начертание зверя. И тогда церковь будет тем истинным Израилем, который Бог желает, чтобы проповедовал эту трехангельскую весть, это вечное Евангелие всем народам, племенам и языкам. Я сильно долго говорил на эту тему, это серьезная тема, но я благодарен тем, кто слушали меня, и я за ваше терпение и за ваш интерес. Я приглашаю вас подписываться на наш канал, и этот прямой эфир будет выставлен на канал. Я также приглашаю вас писать ваши вопросы. Сложновато всегда будет говорить исключительно тематически. Мы ожидаем от вас интересных вопросов, из которых бы мы могли бы построить прямой эфир. Вот, пожалуйста, пишите их так, как, чтобы мы могли их, обнаружить, потому что, вы понимаете, может быть, даже вы и сейчас писали эти вопросы, но я не в состоянии одновременно уследить за ними, поэтому мне их бы желательно получить. У нас есть наш инструкция, как нам лучше всего задавать, чтобы вы могли задать ваш вопрос. Вот, будем, как говорится, далее об этом, будем далее об этом говорить. Вот, мне тут пишут комментарий про 70 седмин. Вот, я приглашаю вас послушать проповедь, которая была сказана мной в книге, в церкви «Живое слово» несколько недель назад по 9 главе Даниила. Вот, там, я думаю, содержатся ответы на вопросы, которые здесь выставляются на комментарий. Вот, пишите ваши вопросы и желаем вам хорошего дня или доброй ночи, в зависимости от времени суток. Божьих благословений.